Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня тема нашего эфира – революция. Революция, которая произошла в Российской империи в 1917 году, и это стало одним из ключевых событий 20 века. Здесь, можно сказать, без привлечения она оказала судьбоносное влияние не просто на наш регион, но и на все человечество в целом. При этом это влияние было как отрицательного, так и положительного характера. Что касается территории Беларуси, то в то время она находилась в составе Российской империи, и, естественным образом, события, которые проходили в столицах, оказали и влияние на те изменения, которые происходили в наших городах и в различных населенных пунктах. Поначалу, кстати, новая власть, она продержалась на большой части белорусской территории недолго. То есть, по сути, с 25 октября, я говорю здесь, буду и говорить по старому стилю, 1917 года до немецкого наступления времен кайзеровской Германии по 18 февраля 1918 года. Однако этот период, он был очень насыщен событиями. Это захват власти большевиками, выборы в учредительное собрание, созыв и разгон Всебелорусского съезда, восстание первого польского корпуса Довдор-Мусницкого. А вот какие обстоятельства были перед тем, как большевики захватили власть в Беларуси, и какие были события после, в первые послереволюционные дни и недели, мы сейчас и поговорим. Ну, начнем с того, что, получив сведения о событиях 25 октября по старому стилю 1917 года в Петрограде, в Минске совет в тот момент преобладали как раз-таки большевики. Он издает сразу приказ. В этом документе содержались требования к различным революционным партиям начать организацию уже новой власти на местах. То есть в этот момент стало понятно, что в Петрограде свергнута власть Керенского временного правительства, и было понятно, что надо уже организовывать на местах управление страной. К 27 октября 2017 года для этого будет создан военный революционный комитет, куда вошли исключительно члены РСДРП. При этом надо учитывать, что они были не одни, они приглашали туда принять участие представителей других как раз-таки союзников среди социалистических партий, но не предполагалось, что будет это будоуправление, а лишь к участию в советской работе. При этом надо отметить, что большевики в тот период, они к сотрудничеству с другими революционно-демократическими силами исходили из трех предпосылок. Дело в том, что они рассчитывали на то, чтобы легитимизировать захват власти, а главное, расширить социальную базу среди различных кругов общества, но самое главное, традиции, старая традиция вот именно среди вот именно революционного сотрудничества и относиться к разным социалистам, пусть даже они как бы отличаются и в идеологических каких-то моментах, как строить общество все-таки как к братьям, ну или как к товарищам, но в явном случае не как к врагам, в отличие, например, от буржуазных каких-либо партий. Так вот, большинство политических партий, в принципе-то, они откажутся признать советы. Они отказывались их признавать исключительно источником формирования новой власти. Не все согласились признать законность решений, которые были приняты когда-то на Втором Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов. К примеру, вот правые эсеры и меньшевики также влиятельные в то время в российском обществе партии, а к ним, кстати, и кадеты присоединились, они и вовсе создали свой орган власти, который назывался Всероссийский комитет спасения революции, Комспас. При этом такие же структуры будут создаваться и подчиняемые в Петрограде уже на местах. И вот в Минске как раз-таки один из таких комитетов будет создан как раз-таки через два дня, 27 октября, и возглавил его эсер по фамилии Колотухин. Комитет имел самый широкий состав, в него входили представители большинства политических партий, плюс это были различные демократические организации, были даже некоторые члены советов и их исполкомов. При этом подобные комитеты создавали и возникались также не только в Минске, но и в уездных городах Беларуси, в воинских частях. Что интересно, что на тот момент вот комиссар Западного фронта Жданов, будучи главный организатор сопротивления большевикам, то есть в Минске он сумел обеспечить комитету спасения поддержку среди воинских частей, в частности, среди кавалерии, там было до двух дивизий, и среди ряда пеших ударных батальонов, в том числе, кстати, и элитных георгиевских. Так вот, комитет спасения революции, он предъявил Минскому совету ультиматум. Либо они подчиняются уже новой власти, либо, как раз-таки, должны отказаться от своих требований. Большевики решили здесь пойти на переговоры, При этом, как потом показали дальнейшие события, даже среди участников этого комитета спасения революции не было единого мнения о том вопросу, как относиться к большевикам и тому, что произошло 25 октября в Петрограде. Вот, например, Жданов, он вообще высказывался против какого-то либо взаимодействия с большевиками, но был вот меньшевик по фамилии Штерн, и ряд его, кстати, коллег его поддержали о том, что все-таки можно с большевистским советом как-то сотрудничать, дабы не допустить прихода к власти контрреволюции. В итоге 28 октября будет принято соглашение о том, что вот Комитет спасения революции, он обязуется не направлять войска Западного фронта в столицу, то есть Петроград и Москву. Вот. Ну, а Минский совет, где доминировали большевики, признавал, что Комитет спасения революции контролирует в своих руках временно всю власть на территории именно Западного фронта. И вот пока не будет решено, как будет конструироваться управление в центре на местах, вот, с одной стороны, это казалось как компромисс. Однако здесь дело, на самом деле, стояло иначе, потому что большевики в тот момент, они для себя добились главного. То есть они нейтрализовали войска Западного фронта, ведь если бы они бы были отправлены на столицу, неизвестно, как бы закончились бы события вот последующим. То есть, по сути, можно сказать, что вот первый раунд, да, вначале не получилось захватить власть в Минске так же, как это было сделано в Петрограде, но, с другой стороны, большевики Западного фронта, они, по сути, вошли как бы в коалицию, вот, но при этом не допустили использования вот воинских частей против как бы набирающего силу и влияния в Петрограде и в других городах Российской империи. При этом надо отметить, что как раз таки вот все это время борьба по тому, чтобы на свою сторону перетянуть все больше и больше влиятельных там представителей в выборных органах при солдатах у большевиков, ну, как бы, постоянно не заканчивалась эта работа, и в целом вот среди, они активно работали среди солдатской массы, а что они им обещали? Они им обещали скорейший мир, потому что с начала прихода к власти временного правительства и свержения власти Романовых война продолжалась, а Первая мировая война, она, по сути, стала, как бы, такой, одним из главных триггеров начала вот этих вот падения именно централизованного управления Российской империи. Но Временное правительство продолжало эту войну, а здесь было одним из требований, чтобы ее прекратить. И вот в итоге большевики говорят о том, что вот война — это плохо, и надо все-таки мир подписывать. Поэтому сторонники советской власти сумели добиться поддержки среди армейских частей. Можно сказать, что многие воинские части, они постепенно переходили на сторону большевиков. И в итоге ночь с 1 ноября 1917 года в Минск прибыл революционный бронепоезд одной из вторых армий Западного фронта, ну и под его пушками, пулеметами власть в итоге перешла от спасения, от Комитета спасения революции к военно-революционному комитету. Вот, и в итоге они как раз-таки, активные участники, будут высланы из Беларуси. Поэтому поражение Минского комитета спасения революции, несмотря на ту энергию, они на самом деле вроде бы начали активно как-то организовывать работу на местах, однако последующим вот у них не получилось. Во-первых, здесь стало закономерно в целом отсутствие единства среди противников большевиков. То есть каждая партия, они по-разному считали, как нужно относиться. Во-вторых, Центральный комитет спасения не сумел организовать должную вот связь, координацию на местах. В итоге это привело к тому, что в ноябре все-таки власть большевиков пришла в городе Минске. Ну а что же было после, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира — это революция 1917 года. В это время территория Беларуси, та, которая не была оккупирована войсками Кайзеровской Германии, она представляла очень важное значение в борьбе за власть в столицах России. В частности, вот напомню, что в Могилеве находилась ставка Верховного Главнокомандования и Общеармейский комитет. А также на территории края располагалась одна из крупных воинских частей Западного фронта, а это внушительные силы, по различным подсчетам, насчитывали порядка 1,5 миллиона солдат и офицеров. При этом самое главное, что через территорию Беларуси протянулась стратегическая железная линия. И, конечно, особое значение края играл вопрос о том, кто будет контролировать вот эти пути коммуникации. Поэтому, пожалуй, можно сказать, что после Петрограда и Москвы не менее значимое третье место по значимости центра государства играли как раз-таки события, которые проходили здесь, на нашей территории. При этом исход этой политической борьбы первых после Октябрьских дней, он в значительной степени зависел от того, еще раз, кто контролирует железные дороги. Дело в том, что это неудивительно, учитывая, что Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, железнодорожного профсоюза, ну, будем его, как и тогда говорили сокращенно, ВИКЖЕЛЬ, в тот период играл очень такую важную роль как политического актора, то есть в жизни страны. При этом, учитывая, что рассыпалась власть временного правительства, это профсоюз играл очень важную роль, особенно в июле и августе 2017 года. Он фактически контролировал вот эту железнодорожную сеть. Поэтому во многом, кстати, здесь и состав-то, в котором больше доминировали даже не большевики, а эсеры, хотя там были и большевики, и меньшевики, представители других партий, плюс были даже беспартийные члены. В итоге в Беларуси железнодорожники они решили все-таки выступить со следующей позиции. Они поддержали мнение, которое было высказано в центре профсоюзного органа ВИКЖЕЛЬ. В частности, например, в Гомеле 25 ноября 2017 года состоялось экстренное заседание Гомельского районного комитета профессионального союза Либава-Ромельской железной дороги, учитывая, что мы были крупный железнодорожный узел, по вопросам повестки, как быть, потому что было предложение о том, чтобы все-таки, может быть, выступить и принять забастовку, но здесь железнодорожники выступили против того, чтобы вводить забастовку и принять такой нейтральный статус, то есть они не выступили против большевиков открыто и полностью, и по сути у них такое нейтральное было отношение именно к тем событиям, которые происходили, развернулись в столицах. При этом надо отметить, что такая непоследовательная и, с одной стороны, примирительная, можно сказать, позиция ВИКЖЕЛЬ, она все-таки для большевиков все-таки очень сильно представляла опасность, потому что контроль оставался не в их руках, а в руках профсоюза. И, конечно, была опасность, а вдруг они поменяют свое мнение, и тогда не будет возможность быстро перевозить воинские части и каким-то образом доставлять своих сторонников, чтобы устанавливать советскую власть, то есть власть большевиков в других частях империи. Поэтому в дальнейшем они проведут при поддержке, опять же, представителей левых эсеров, чрезвычайно съезд железнодорожников, а он проходил в январе 1918 года, и там было принято решение ВИКЖЕЛЬ распустить, а вместо него избрать новый уже комитет железнодорожников, ВИКЖЕДОР, Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, и уже здесь власть в комитете была полностью контролируема большевиками. Поэтому надо отметить, что это жесткое такое политическое противостояние первых послереволюционных дней, оно зачастую, принимало форму вооруженных конфликтов, и, конечно, оно осложняло обстановку в стране. При этом надо отметить, что большевики, объявив, что власть уже в Петрограде низвержена, и потом уже, кстати, с большим кровопролитием придя к власти уже в столице, в Москве, они не объявляли свою власть полностью как конечную. То есть они усыпили своих противников тем, что власть была названа временная до того, как будет созвано учредительное собрание. При этом надо отметить, что уже тогда среди большевиков были те, кто выступали решимо за то, чтобы полностью консолидировать управление страной в руках только своей партии. К примеру, Троцкий в тот момент, один из таких главных участников, одним из главных участников наряду с Владимиром Лениным в этих событиях, он и вовсе говорил, что если партия большевиков начнет делиться властью с кем-нибудь еще, вопреки решениям второго съезда Советов, то надо себя признать банкротами. При этом такую же позицию разделял и Ленин. Они были такие наиболее радикально настроенная. А вот против выступал, например, еще один представитель партии большевиков Каменев. Он был не против пойти на компромиссы, но только с теми социалистическими революционно-демократическими партиями, о том, как бы, может быть, с ними как-то разделить руководство страной. А в чем, в принципе, такая вот позиция расхождения между, например, Лениным, Троцким и Каменевым, и другими, кстати, представителями? Ну, опять же, здесь надо искать не сколько вот в том, что это какое-то было там тактическая уловка или внутрипартийная борьба. Скорее всего, это уже была еще та сложившаяся традиция, как-то взаимодействие и сотрудничество с теми самыми меньшевиками, вот, эсерами, как не противниками, а в большей степени как братьями по борьбе. И как было, может быть, возможно, как, с их стороны, как-то стремление избежать того вот нарождающегося как бы, призрака будущей гражданской войны. Однако такая позиция, конечно, в корне расходилась с линией Владимира Ленина, вот, и, конечно, она была обречена на поражение. При этом, кстати, вот руководство Северо-Западной организации, РСДРП, они целиком поддерживали жесткий вот этот курс Ленина и Троцкого. То есть на то, чтобы признать Советы в качестве основного источника власти, ну и дальше уже, если другие социалистические партии готовы были пойти на сотрудничество, то принять вот те решения, которые принимались на втором съезде. Важно также еще отметить, что вот в этих условиях противники, они, большевиков, они не были консолидированы. То есть они, конечно, здесь по-разному выступали, как нужно к этому всему относиться. И вот эта вот раздробленность антибольшевистских сил, она и привела к тому, что очень стремительно, постепенно, методично, работая с различными комитетами в партии, в воинских частях, большевики, ну, все больше и больше набирали значительный вес. При этом надо отметить, что вот как раз-таки среди ряда партий, вот, которые все-таки пошли на сотрудничество, это были представители эсеров, но конкретно именно левых эсеров. Они, кстати, порвали потом в дальнейшем со своей основной партией, потом вот как раз-таки они согласились поддержать большевиков, но с оговорками, вот, и с одной стороны, здесь тоже была победа большевиков тем, что они разделили главных таких противников, учитывая, что страна была крестьянской, и очень много было людей, которые в деревнях все-таки выступали не за большевиков, а за эсеров. Тем не менее, руководители партии левых эсеров, объясняя свою причину сближения с большевиками, говорили, что они вот стремятся, чтобы как-то исправить где-то линию большевиков. Ну а что было дальше, после того, как эсеры приняли сторону большевиков, и как дальше происходило установление новой власти, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про события 1917 года, конкретно Октябрьской революции. Кстати, слово «переворот» и «революция» — это одно и то же, кажется-таки, поэтому его в разное время, кстати, и также употребляли и сами большевики. Так вот, после того, когда произошло взятие власти большевиками в Петрограде и кровопролитное взятие власти в Москве, многие политические противники большевиков, они определялись, как вот к этому всему относиться. В то время решительные действия большевики создавали все больше и больше укрепления своих позиций. И к концу ноября в 1917 года, это по старому, кстати, стилю, в Беларуси завершается процесс формирования уже новых органов советской власти, где бы доминировали большевики. В частности, вот 26 ноября 1917 года исполнительные комитеты 3-го съезда Советов крестьянских депутатов Минской и Вилинской губернии, а также областного съезда Советов, вот, фронтового комитета Западного фронта, ну и ряда других организаций, они решили объединиться и создать новый уже единый исполнительный орган. То есть он назывался Исполнительный комитет Западной области фронта, обычно в наших учебниках называется Облискомпзап. А так вот, первоначально в этом составе как раз-таки были представлены как большевики, там более 110 человек, также около 20 членов левых эсеров, были также несколько представителей правых эсеров, меньшевики, полиционисты, представители так называемой еврейской социально-демократической рабочей партии, полиционисты, вот, ну и были также меньшевики-интернационалисты. националисты. Так вот, показательно, что здесь все-таки главный перевес он был именно у большевистской фракции, насчитывал 80 человек, при этом они могли фактически проводить любые решения, имея большое количество голосов. При этом как раз-таки уже на стадии создания облкомзапа более половины мест здесь было представлено именно представителями фронта. Поэтому можно сказать, что в итоге большевики-фронтовики полностью контролировали этот исполнительный комитет. Но это неудивительно, поскольку именно солдатские массы Западного фронта, они устали от войны и были главной движущей силой вот этой революции, которая происходила на территории Беларуси. И, конечно, они являлись основной социальной базой новой уже правящей партии. При этом надо отметить, что создание уже в органах власти двухпартийного блока, то есть большевиков и левых эсеров, оно было взаимовыгодно обеим партиям на начальном этапе, потому что левые эсеры, они, во-первых, войдя в исполнительные советские органы власти, получили возможность организовать там свою финансовую поддержку, главное им было развитие в целом своих партийных структур на местах. Ну, а большевики, они накануне созыва учредительного собрания обзавелись важным союзником, который имел влияние среди крестьянских масс. Кроме того, самое главное, им удалось расколоть партийные ряды своего главного политического противника эсеров и одержали победу на выборах в учредительном собрании в целом по России. При этом северо-западная областная организация, она также смогла извлечь и политическую выгоду этого союза, потому что, по сути, левые эсеры признали, с различными там, отступлениями правомощность трех съездов советов, и тем самым они легитимировали о том, что новая власть, она не исключительно только представителями одной партии, но также и рядом других социалистических партий. Ну, а мы сегодня поговорим о том, а как же происходило становление новой власти уже у нас здесь, на Гомельщине. Начнем с того, что надо тут немножко затронуть более ранний период. В феврале 17 года, когда рухнула самодержавная империя, монархия, она просто оказалась в ужаснейшем кризисе, который разрывало общество, нежелание продолжить проведение мирных реформ, продолжавшаяся война. И, конечно, это все отражалось и сдержи на нашей территории. При этом сама Беларусь, она в тот момент это сплошная прифронтовая зона. То есть города, местечки являлись тылом Западного фронта, переполненные воинскими частями, различными эвакуированными заводами, мастерскими. И, конечно, здесь было очень много беженцев из западных губерний, при этом которых силой оттуда царские войска уже заставляли покинуть дома, потому что эта территория, она занималась в Первую мировую войну Кайзеровской Германии. Если говорить про наш Гомель, то еще раз вернемся к тому, что здесь были крупные железные дороги, то есть Либава-Ромельская, Полесские железные дороги. И, конечно, город за пореформенный период и к моменту начала Первой мировой войны был очень таким достаточно развитым центром торговли и мелкой промышленности. Здесь достаточно было большое количество рабочих, и в начале 20 века большинство из них, они были организованы вокруг разных партий, включая не только большевиков, но и бунта, партии эсеров и меньшевиков. Если говорить про Гомель, то это был такой типичный прифронтовой город. Помимо тех частей, которые были здесь на временном характере, надо отметить, что здесь находилась и оружейная база Западного фронта с мастерскими, и автомобильный парк. Также здесь был завод Варшавского округа путей сообщения. При этом среди солдат, представленных здесь, было очень много недовольных войной. При этом это такая была взрывоопасная смесь. Особенно представляли опасную для временного правительства власть именно представители Гомельского пересыльного пункта. А там в разное время скапливалось порой до 30 тысяч солдат. Часто были случаи там дезертирства и недовольства. Во втором коренном парке, где также были сильны позиции уже большевиков, тоже выступали за то, чтобы закончить Первую мировую войну. При этом надо отметить, что в связи с этой продолжающейся войной увеличилась и проблема продовольствия. Этот продовольственный вопрос, он был особо остр среди гомельчан. В частности, в марте 17 года Гомельская городская дума, она избрала нового представителя продовольственного комитета, бывшего полицмейстера Фан Раевского. При этом вводились уже царским правительством хлебная монополия, она продолжала действовать и уже при временном правительстве. Поэтому, конечно, ограничение свободной торговли хлебом, она так также вызывало недовольство среди крестьян. Ну и, конечно же, это стало поводом вот волнения, которые произошли в нашем Гомеле. В частности, конечно, события, связанные с последующим выступлением генерала Корнилова, мы как-то уже говорили про это происходило в августе 2017 года, и вот эта неудачная попытка Керенского как-то попытаться решить одним таким махом и установить диктатуру, вот, она не увенчалась успехом, но привела к усилению позиций ряда радикальных партий и организаций, включая и большевиков. Так вот, например, в Гомеле в этот момент большевик Лазарь Каганович, кстати, ставший в дальнейшем будущим известным сталинским наркомом, и Леплеевский, Утевский рядом с другими левыми социал-демократическими партиями, они, как раз таки, выступили для того, чтобы вот, дать отпор мятежу Корнилову. И надо признать, что вот, как часто иногда говорят, что если бы не было бы Корнилова, то, возможно, не было бы и Ленина. Потому что именно вот в ходе вот этого неудачного попытки как-то ликвидировать, как раз таки, выступление недовольных партий привело к тому, что начиналось улучшаться отношения и улучшаться позиции большевиков, в том числе и в нашем городе Гомеле. Ну а что было дальше, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про 1917 год и как происходила смена временного правительства новой властью, властью большевиков. Так вот, надо отметить, что, конечно, выступление Корнилова, оно привело к тому, что позиции временного правительства стали очень сильно падать, а вот отношение к большевикам стало меняться в лучшую сторону. И если посмотреть, то вот различные партии, они по-разному относились к временному правительству. Самые такие на крайних непримиримых позициях были, между прочим, не большевики, а, как показалось, анархисты. Вот они выступали полностью вот за то, чтобы как-то продолжить революционное преобразование. При этом близкую к анархистам такую вот непримиримую позицию в отношении буржуазного, по их мнению, правительства заняли и эсеры-максималисты. А вот большевики и левое крыло партии эсеров, они тоже выступали против временного правительства, включая в нашем Гомеле, но не было какого-то такого там изначально, не заявлялось о разрушении уже государства и установлении диктатуры пролетариата большевиков на начальном. Вот, и сразу же после февраля 17 года уже вышедшие из подполья руководители заявили фактически только о проведении более-менее последовательного курса на продолжение революции. Сдвиги стали происходить, когда как раз-таки стало меняться и настроение в массах. При этом следует отметить, что в то время термин «левый большевик», оно ну, чем-то было схоже как раз-таки с тем, что занимали, например, представители тех же самых СССР. При этом все изменилось, когда в Российскую империю вернулся Владимир Ульянов-Ленин. Вот, при этом часть вот партии выступали на тот момент на таких примирительных позициях, но Ленина, его вот здесь гений отличал в том, что он очень хорошо мог ориентироваться в настроениях массы и очень быстро действовать в зависимости от момента, не теряя при собственном, вот, как бы, казалось бы, там, в лавировании перспективы, которая у него была, как раз-таки, заложена. Поэтому очень скоро, благодаря вот такой тактике, партия большевиков, она выходит из своих вот требований за рамками старой вот этой минималистической программы, и теперь уже большевики смело заимствуют вот эти положения, например, тех же самых эсеров, о том, чтобы провести социализацию земли. Ну, известная вот эта тезис «земля крестьянам». У эсеров-максималистов и анархистов плюс там ряда других радикалов, они берут лозунг, что фабрики надо отдать рабочим. Ну, а из арсенала тех же самых максималистов большевики позаимствовали известное вот это знамение «вся власть советом» и Советскую Республику как новую форму государственности. Поэтому нельзя обвинить здесь, конечно, Ленина в плагиате, потому что все-таки политические программы, они не разрабатываются, чтобы на них иметь какой-то патент, а они, в принципе, воплощаются в жизнь. И здесь как-то не воплотил их, как Владимир Ильич Ленин. При этом надо отметить, что вот последующие события после Корнилова, они также привели к тому, что происходит дезорганизация обществом. Вот в нашем же городе в сентябре 17 года будет организован митинг солдат на распределительном пункте, а там сосредоточилось до 20 тысяч человек, где требовали долой войну. При этом толпа толпа солдат, она, как раз таки, по разным данным, от 9 до 10 тысяч человек дошли до, как раз таки, Гомельского совета. В тот момент Гомельский совет располагался во дворце князей Паскевичи, но в нем доминировали не большевики, как раз таки, а представители других социалистических партий. Ситуация изменилась, как только стали поступать первые известия об Октябрьской революции и захвате власти большевиков в Петрограде. Поступили они в Беларусь, при этом они, если мы смотрим, в Гомеле были очень противоречивы. В частности, вот сперва поступили там информация о том, что вот, а это было где-то 28 октября, как раз-таки проходило заседание Гомельского совета, что Ленин арестован, вот, ну и это, конечно, очень сильно деморализовало многих приверженцев Октябрьского восстания, но уже позже, через еще два дня, получила новая радиотелеграмма уже за подписью Троцкого о том, что все-таки восстание победило, и уже стало понятно, что надо как-то определяться с организацией новой власти на местах. Тем не менее, вот эта меньшевистско-бундовский исполком, а в тот момент именно они доминировали в Гомельском совете, она, с одной стороны, как-то не спешила признавать вот начало этих перемен, вот, и не готова была взять власть в свои руки. В итоге к 16 ноября состоялись перевыборы в Гомельский совет рабочих и солдатских депутатов, и вот уже здесь большевики получают наибольшее количество мест. Например, со 109 депутатов ранее они получают там 300 мест в самом Совете. Конечно, это здесь же, кроме них, были также их союзники левые эсеры. Поэтому надо отметить, что и в Гомеле также большевики были не единые, кто находились в Советах. При этом небольшое представительство в Совете, конечно, имели также и анархо-коммунисты. Они, с одной стороны, выступали с тех позиций, как и большевики, но даже в чем-то были очень сильно радикальны. При этом, если мы посмотрим, насколько долго продержалась власть большевиков в той незанятой части Западного фронта, которая еще не была захвачена немцами в период, кажется, еще режима семьи Романовых, февральского временного правительства, то ситуация стала меняться уже в марте 18 года, потому что мы знаем, что в дальнейшем как попытка как-то разрешить вопрос продолжения войны, известная фраза Троцкого «Ни мира, ни войны, армию распустить», и немцы так и не получили ответа, как бы будут подписывать новое правительство в лице большевиков перемирие, или они как раз таки как... Но и Троцкий не хотел брать на себя вот эти обязательства, поэтому он не сказал ни да, ни нет, но поэтому немецкая сторона, чтобы принудить большевиков подписать мир, они продолжили наступление дальше на восток нашей страны, и это приведет к тому, что вот туда, куда приходит Кайзеровская Германия, происходит падение уже правительства там и тех в Советах, где доминировали раньше большевики. Правда, ненадолго, потому что потом в самой Германии как раз-таки произошли те события, которые подтолкнули как раз-таки свернуть вот начало как раз-таки оккупации этих территорий, и уже в самой Германии всполыхала революция. Вот, и уже настроение среди немецких солдат тоже стало меняться так же, как было это в армии Российской империи. Поэтому, если говорить про большевиков, то здесь, конечно, надо признать, что их лидеры, они были достаточно гениальными по тот момент политиками. Они очень грамотно вот разложили тактику прихода к власти. При этом они вот понимали, что Россия страна аграрная, а вот эсеры выступали за деревню. Большевики же вовремя осознали, что власть надо брать в городах. Ну а на кого делать ставку? На мещан. Здесь же большевики стали выступать за того, чтобы принимать наибольшее количество свою сторону, перетягивать солдат. Особенно это актуально было в Петрограде и в Минске, где, кстати, среди солдат было больше населения, чем гражданского населения. Второй фактор, который предопределил победу Октябрьской революции и прихода к власти большевиков, вот это, по сути, изобретение Ленина, нового типа партии. Она в большей степени выглядела такая централизованная, единая структура. иногда даже говорят, как, больше как орден, чем в таком привычном понимании политическая партия. Ну и третий фактор — это идеологическая гибкость. То есть большинство людей, конечно, думают, что большевики такие были упрямые, несговорчивые фундаменталисты, однако, если мы посмотрим, то ничего подобного. Они были очень готовы на компромиссы на начальном этапе, чтобы как можно больше сторонников перетянуть на свою сторону, и методично просто работая, занимая власть в исполнительных органах, там, те же самых вот, профсоюзах, ВИКЖЭЛе, многих других, они, конечно, добились того, что в отличие от многих других партий, где очень долго там согласовывали позиции, здесь принимались очень быстрые, понятные решения, вот. И это все сыграло то, что события 17-го года привели к тому, что власть уже временного правительства пала, и к власти пришли на начальном этапе большевики и левые эсеры. Ну, а в дальнейшем уже страна разворачивалась к тому, что все-таки вот это событие ноября, ну, по новому стилю ноября, в то время октября, привели к тому, что неминуем была гражданская война. При этом уже разгон учредительного собрания привел к тому, что всем стало понятно, что будут люди, которые не согласятся с установлением новой власти, но и через как бы этот этап наша страна прошла, и в конечном итоге здесь также победу одержали большевики. Ну, а на этом наша с вами сегодняшняя программа заканчивается. Я думаю, мы еще как-нибудь поговорим про события 1920-х уже годов в истории нашего города и мест Гомельской области. Спасибо всем за ваше внимание. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.